Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Юлия Янукович. Мода и желание пациентов оставаться красивыми и молодыми движет рынок пластической хирургии. Сегодня будем рассматривать эту область с точки зрения женщины-врача. Выясним, отличаются ли подходы женщины и мужчины пластического хирурга, что нужно знать человеку, который хочет что-то в себе изменить, насколько динамично меняются тренды в этой отрасли и так далее. У нас в студии сегодня пластический хирург Мария Федоровна Бирюкова. Доброго дня, Мария.
Здравствуйте.
Вы, друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам в соцсетях. Итак, так как наш гость сегодня женщина, пластический хирург, хочется узнать, много ли вообще женщин работает в этой отрасли?
Ну, довольно много на самом деле. И вопрос еще где, у нас или за рубежом? За рубежом количество женщин-хирургов намного больше.
Больше.
Да. По данным Международной ассоциации пластических хирургов, вот за последний год около 30% резидентов у них по пластической хирургии были женщины. У нас процент, я думаю, поменьше, но тоже достаточно много. Причем, мне кажется, что последние годы количество женщин в пластической хирургии увеличивается.
А почему тогда, в принципе, женщина-врач в пластической хирургии считается каким-то таким необычным явлением?
Для кого считается?
Ну, наверное, такое стереотипное, может быть, представление об этом. Может быть, потому что о них меньше известно. Чем это связано?
Ну, вот, наверное, вы говорите слово «стереотип», и это вот, скорее всего, и есть ответ
типа
на этот
мифа
вопрос.
Такого, да?
Ну, не то чтобы мифа, наверное. В принципе, как бы мужчины – хирурги, да, то есть профессия хирург ассоциируется всегда с мужчиной.
Да, наверное.
И если отталкиваться от слова «хирург», то тогда количество мужчин, конечно, больше, и тогда позиция женщины всегда немножечко в стороне остается. Ну и ни для кого не секрет, что мужчины-хирурги достаточно ревностно относятся к женщинам в хирургии. Даже вот могу сказать, как история из жизни, что я очень хотела работать в одном отделении, не будем называть имена, но мне сказали нет, и мне сказали конкретно, что у нас заведено так, что женщин здесь не бывает. Поэтому это стереотип, я думаю, который все-таки связан со словом «хирургия», но не с пластическим. Потому что есть много хирургических специальностей, где женщин гораздо больше. Мои родители – микрохирурги-офтальмологи. Женщины в этой специальности с мужчинами, наверное, пополам. Я имею в виду оперирующих офтальмологов. Или специалисты лор-врачи. Там тоже женщин достаточно много. Поэтому, ну, наверное, вот стереотип все-таки идет из общей хирургии, потому что у нас слово «хирург» на слуху.
Ну, хорошо, что мы это обозначили, да. А отличия в подходе мужчины и женщины пластического хирурга, они есть? Если есть, то какие?
Мне кажется, не совсем такой правильный угол зрения в этом плане, потому что есть мужчины, которые оперируют очень скрупулезно, которые подходят очень тщательно там, ко всем моментам, начиная от планирования и заканчивая ведением раны и дальнейшим ведением пациента. Есть женщины. Я какое-то время была тренером по инъекционной косметологии, и у меня была возможность наблюдать за руками женщин, мужчин. Конечно, там больше была косметология, но, тем не менее, хирурги тоже были. В один момент, когда женщина-хирург делала свои первые попытки в инъекциях, ну, мне просто стало внутри холодно и страшно, потому что мне казалось, что она сейчас просто продырявит все. В то же время есть мужчины, которые очень-очень так осторожны. Но это может быть скорее какие-то правила, исключения, не знаю. Мне кажется, здесь все-таки не зависит от пола подхода, скорее это все индивидуально. И вот здесь я бы посмотрела на этот вопрос с другой стороны,
так.
Со стороны пациента. Потому что
Давайте.
Я скорее разделила бы пациентов на тех, которые выбирают женщину-хирурга и мужчину-хирурга.
Так, интересно, я даже об этом не подумала. Давайте тогда.
Ну, из того, что просто постоянно встречается у меня на консультациях, вот приходят иногда женщины и говорят, что я не представляю, я не могу там отдать свою грудь в руки мужчине. Откуда он знает, как это? Что такое женская грудь?
Интересно.
В то же время, когда я разговариваю со своими коллегами-мужчинами, я частенько слышу, откуда ты вообще можешь знать, как должна выглядеть грудь? Только мужчина может знать, как она должна выглядеть.
Вот так вот.
То есть здесь вопрос, женщина рассматривает себя как сексуальный объект, или женщина рассматривает себя, свое тело с точки зрения собственного комфорта. И вот вторая, наверное, операция, которая имеет прям такой гендерный выбор со стороны пациента, гендерный подход к выбору со стороны пациента, это, конечно, интимная пластика. Потому что, опять-таки, женщина приходит ко мне и говорит: слушайте, ну, я вообще не представляю, как мне вот с этим вопросом обратиться к мужчине. Тем более, что раз она пришла, значит, ей что-то не нравится. А все-таки женщина к мужчине приходит с чем-то, что ей скорее нравится. Скорее она покажет мужчине то, что ей нравится, чем наоборот. Тем не менее, может быть, опять-таки, все совершенно противоположно. Но я сталкиваюсь больше с теми, кто приходит к женщине-хирургу. Ну и, соответственно, у мужчин-хирургов другой контингент пациентов. И еще вот тоже, что я заметила, какую разницу. Женщины, которые приходят на операцию к мужчине, они гораздо чаще выставляют свои фотографии потом в интернете, присылают фотографии хирургу, пусть там в белье, кто-то без белья. Но это прослеживается во многих инстаграм-аккаунтах, если последить за тем, какие фотографии выставляют мужчины-хирурги и какие фотографии выставляют женщины-хирурги.
Есть такая тенденция.
По крайней мере, я ее замечала, я ее вижу.
Интересно.
Поэтому мне кажется, что здесь вопрос не в враче, а в пациенте, кто кого выбирает. И классно, когда у пациентов есть выбор.
Да, это здорово. Сейчас, наверное, перейдем уже к рабочим моментам. Что вообще нужно знать человеку, который хочет что-то в себе изменить? Вот он задумался уже о таком вопросе, что ему нужно знать?
Во-первых, ему надо знать, что именно он хочет изменить.
Угу.
Потому что есть пациенты, которые приходят и толком не знают, что они хотят. А есть пациенты, которые приходят и говорят: ну вот что бы вы мне сделали? Опять-таки,
на маникюр
какое-то
такой.
Время, да, вот, ну, и врачи на самом деле тоже разделяются на две категории. Одни, которые, вот я себя отношу к тем, кто такая волшебная палочка, наверное, волшебный скальпель или волшебная иголочка, которая исполняет желания пациентов. А есть хирурги, которые делают то, что они хотят.
Угу.
И это тоже прекрасно, потому что одному пациенту нужен один подход, другому другой. Поэтому я могу говорить только за своих пациентов и за свое видение, а это не значит, что оно единственное. Есть
да,
разные
конечно.
Подходы. Вот. И когда пациент приходит ко мне на консультацию, первое, о чем я спрашиваю: для чего вы пришли, что вы хотите, показывайте, рассказывайте. У меня такая история была. Женщина, ну, в возрасте, знакомая, подходит ко мне и говорит: слушай, мне пора к тебе с лицом. Я смотрю на ее лицо, понимаю, что это было вообще давно-давно. И, в принципе, я подтяжку лица не делаю. И я понимаю, что ей вот реально нужна подтяжка лица. Думаю: господи, как же мне ей сказать, что я подтяжку лица не делаю? На тот момент мне казалось, что это очень стыдно, что я что-то не делаю. Сейчас я просто уже понимаю, что есть те вещи, которые мне нравятся, которые мне очень нравятся, и лучше я буду делать то, что я делаю хорошо, потому что оно мне нравится, чем я буду делать то, что не мое. Ну, в общем, я говорю: что вы хотели бы изменить? Он говорит: видишь эту родинку? Она меня так портит, она мне так мешает. Я думаю: господи, как хорошо, что я ничего не сказала. И была у меня еще одна пациентка. Раньше вот действительно они приходили, спрашивали, что бы вы мне сделали, чтобы вот там хорошо. Чтобы я выглядела моложе. И я по списку то, что вижу, начинаю перечислять. Я не знала, что после моей консультации некоторые женщины плачут. То есть она пришла ко мне сделать веки, а я ей говорю, что надо сделать то. То есть это настолько индивидуально, это настолько субъективно вообще то, что нам не нравится в себе.
Да-да-да.
Мне очень понравилось выражение психоаналитическое: красота в глазах любящего. Да. Если человек, да, вот если человек любит свое тело, то он даже не задумывается. Если он любит свое тело и не любит какую-то одну детальку, ему не надо перекраивать все остальное. Даже если с точки зрения какой-то общепринятой эстетики, у него что-то не так. Для него, может быть, все остальное так. Поэтому для меня очень важно понимать, с чем пришел пациент. И дальше уже, если я вижу, что то, что он хочет получить, невозможно получить тем способом, на который он нацелен, тогда я могу сказать, ну, вам вот здесь вот нужно еще что-то тут, что-то там, тогда вы получите результат. Я всегда объясняю, что будет, если пациент сделает это или это или это. Какой результат он получит? Тогда он уже имеет возможность выбора.
Так, а вот отговаривать приходилось когда-нибудь пациентов?
Безусловно. Еще вот все-таки момент насчет того, что пациент должен знать. Один момент – это что он хочет, и второе – что он не хочет.
Угу.
Это для меня тоже важно. Я бы сказала, что ответственность пациента – донести до хирурга свое видение, свое желание и нежелание. Я прошу пациентов принести фотографии, показать, на что они нацелены.
Угу.
Бывает недопонимание с тем же размером груди. Я спрашиваю, что вы хотите? Я хочу небольшое, вот что-то средненькое. Дальше они мне показывают фотографии, и я понимаю, что это небольшое средненькое, наверное, в сравнении с Памелой Андерсон. Оно небольшое средненькое. Потому что для меня это уже большое.
Все индивидуально.
Да, все индивидуально. И важно, чтобы найти вот этот общий язык, чтобы пациент понял хирурга, и хирург понял пациента. Вот. И также мне пациенты показывают, я не хочу так. И это тоже очень важно. То есть фотографии не для того, чтобы сказать, что вот, мне нужны такие губы.
Угу.
Этого не будет. Но чтобы, по крайней мере, я понимала, в каком направлении этот человек хочет получить изменения.
То есть вы составляете уже такую более полную картину, чтобы потом приступить уже к каким-то действиям.
Да, это способ залезть немножечко, заглянуть в голову к человеку, угу. Потому что у всех представления настолько разные о красоте, что можно
ну
просто...
Ну да, вот вы примеры, когда приводите, это суперинтересно. И понимаешь, что реально у каждого свой взгляд на все это.
Абсолютно.
Так, хорошо, мы продолжим говорить о рабочих моментах чуть позже. Сейчас возьмем небольшую паузу. У нас в гостях пластический хирург Мария Федоровна Бирюкова. Вы, друзья, можете присоединяться к нам в соцсетях. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус ФМ. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире. У микрофона Юлия Янукович. Всем, кто только присоединился, доброго дня. У нас в гостях сегодня пластический хирург Мария Федоровна Бирюкова. В первой части выяснили, чем отличается женский подход от мужского в пластической хирургии. Сейчас продолжим говорить о рабочих моментах. Мы остановились на моменте таком. Приходилось ли вам отговаривать пациентов от какого-либо действия?
Да, конечно. Периодически... Не то чтобы отговаривать, скорее пациент может сам отказаться, то есть я могу его подвести к той мысли, что он сам откажется от операции, uh-huh. либо от какой-то манипуляции. И основная причина – это когда я вижу, что пациент не получит того результата, на который он рассчитывает.
Uh-huh.
Здесь еще, наверное, будет уместно сказать про то, что некоторые люди, вот как-то у меня... Наверное, не встречаются сейчас такие. Но раньше было. Человек приходит, и он думает, что с помощью операции он изменит что-то, что не складывается в его жизни. В этом случае я отправляю пациента к психологу. Еще бывают пациенты, которые, что бы они ни делали, они никогда не останутся довольны, потому что они в целом не принимают себя.
Угу.
Мы вначале в самом говорили о том, что человеку может не нравиться какая-то деталька. Две детальки, три детальки,
да.
Окей. Но когда человеку не нравится в себе абсолютно все, пластический хирург ему не поможет. Здесь нужна работа со специалистом, психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, в общем, все что угодно, но это нужно, конечно же, развивать какую-то любовь к себе.
Угу.
Потому что многие девочки, которые приходят ко мне делать операцию, наверное, самое такое впечатление приятное производят операции по уменьшению груди. Потому что это очень большая нагрузка на спину, потому что это физический дискомфорт, это моральный дискомфорт, как мне одна пациентка рассказывала, я иду по парку, а ко мне навстречу идет пара, там парень с девушкой, угу. и он просто вот смотрит, не отрываясь взглядом от моей груди. Причем это настолько явно, настолько видно. Она говорит, я краснею, там, белею, синею, мне неловко, я не понимаю вообще, что мне делать. И на самом деле считается, что дети жестокие, но на самом деле взрослые люди, они бывают такие же беспардонные, как и дети, и даже хуже, потому что дети не понимают. А взрослый человек, ну, как бы он должен понимать, что это ведь не ее вина, что у нее такая грудь большая, и ей неудобно с этой грудью, невозможно подобрать одежду. У меня пациентка недавно сказала, тоже после уменьшения груди, у меня прошла зеркальная болезнь. Я думала, зеркальная болезнь бывает только у мужчин. Оказывается, нет. И, ну, это... Этих женщин, конечно, невозможно понять. Женщин, девушек, потому что это генетически, как правило, и большая грудь вырастает уже тогда, когда происходит половое созревание. И у меня есть девушки, которые в 20 лет делали операции по уменьшению груди, потому что, ну, это просто влияет на качество жизни. И, конечно, такие девчонки говорят, что, ну, все, у меня реально жизнь поменялась. И в этом случае она действительно меняется. Но они приходят, потому что есть реальная физическая проблема. Угу. Когда физической проблемы нет, а проблема в чем-то другом, то операция не может решить этого. И поэтому
нужно прорабатывать
здесь свои... конечно, нужна помощь другого специалиста. И мои девчонки как-то вот, ну, не знаю, мы, может быть, общий язык так находим, но все как-то даже с благодарностью, что ли, относятся ко мне в таких случаях, когда я отказываю либо отговариваю, говорю, что, ну, вам вот лучше пообщаться.
Ну, это тоже такой психологический момент, когда вы можете так подойти тоже к вопросу.
Конечно, потому что это момент очень тонкий и сложный, скользкий, чтобы человека не обидеть, но мне кажется, что мы на консультациях достаточно в доверительной атмосфере ведем беседу, и там, где я вижу, что я могу, не обидев человека, ему что-то посоветовать, подсказать, почему нет?
Так, и вот вы уже, допустим, сложили эту полную картину для себя, для пациента. Что дальше идет перед проведением операции? Что-то еще нужно? Как-то готовиться? Угу. Ну, вам нужно, я понимаю, пациенту, возможно, еще как-то нужно подготовиться.
Я поняла. Значит, во-первых, для меня важно, чтобы пациент понимал все стадии, все этапы того, как будет происходить угу. процесс.
Это вы,
мы тоже
всегда
его, да? обсуждаем на консультациях. Да, потому что иногда вот у меня пациентка тоже недавно абдоминопластику с липосакцией делали. Это очень большая, объемная операция, нагрузка на организм. Она мне, меня спрашивает, а я через 3 дня на работу выйду? Я говорю, вы шутите? Вы через 2 недели на работу выйдете, не раньше, потому что вам будет тяжело, просто тяжело, кроме того, что больно. Угу. Это любая операция объемная, она влияет на состояние организма, на общее состояние организма. Это то, что влияет на здоровье. Поэтому для меня важно, чтобы человек понимал, осознавал, что его ждет после операции, и обязательно планировал. То есть мы всегда обсуждаем плюс-минус, сколько займет реабилитационный период. Понятно, что у всех это идет по-разному, но в целом плюс-минус человек должен это знать и обязательно спланировать угу. свою операцию таким образом, чтобы, например, если это увеличение груди, и это молодая мама, чтобы кто-то помогал ей с ребенком, потому что ей нельзя будет поднимать его в течение ближайшего месяца, а то и 2. То же самое касается абдоминопластики. А, как правило, за этими операциями обращаются молодые мамы, у которых после беременности uh-huh. и родов тело значительно изменилось, и они хотят вернуть себе ту форму, Былую которая форму, да. была. Да. Вот. Когда мы это все обсудили, тогда пациент на консультации получает перечень анализов и обследований, которые он должен пройти перед операцией, uh-huh. со всеми сроками. Почему я против того, чтобы давать этот перечень как-то заочно, онлайн? У нас на сайте вывешен примерный, там написано, что это приблизительный перечень. Каждый человек индивидуален. У каждого человека могут быть какие-то хронические заболевания, либо какие-то еще моменты, которые я могу подозревать, что могут произойти после операции. Поэтому Для меня важно человека видеть, с ним побеседовать, и тогда мы этот перечень анализов и обследований иногда корректируем.
Угу.
Затем пациент проходит все эти анализы, обследования. Я их просматриваю заранее. Я прошу, чтобы мне показали до операции, чтобы не получилось, что человек пришел на операцию, и вдруг мы обнаруживаем, что у него что-то не так, и мы вынуждены ее отменить. Чтобы не было таких неприятных сюрпризов, мне пациенты заранее показывают анализы, обследования. Дальше происходит сам процесс. Да, иногда делаются операции под местной анестезией, иногда под седацией, иногда под наркозом. Опять, в зависимости от этого, либо пациент остается в клинике на ночь, либо его можно забрать. Но я всегда, даже при маленьких каких-то операциях, прошу, чтобы кто-то пациента встретил.
Угу.
Несмотря на то, что это может быть даже небольшая операция, все равно это стресс. То есть просто зайти человеку с улицы в операционную – это уже стресс. И, конечно, какие-то могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы сбои. То есть бывает, что тот же обезболивающий препарат, он вызывает изменение давления. Человек лежит во время операции длительно, потом он встал, давление упало. Ну, то есть всякое бывает, поэтому для того, чтобы... Ну, обезопасить себя, я прошу, чтобы пациент обязательно кто-то встретил.
Угу. То есть такая вот четкая структура.
Обязательно.
Так, у меня вот еще такой вопрос есть. Интересно узнать, как вообще влияет Инстаграм и вообще соцсети на запросы людей вот сейчас? И влияет ли он вообще?
Очень сильно влияет. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ужасно, потому что люди... не понимают вообще, какую информацию им нужно черпать из Инстаграма. Потому что запрос «делайте мне лисьи глаза», ну, это ужасно. Еще ужаснее, когда врачи ради маркетинга начинают следовать вот этому требованию пациента какой-то красивой картинки, красивого названия. И мне говорят: слушай, ну, ты же заработаешь больше денег, у тебя же больше людей будет. Может быть, это следствие того, что я дитя врачей, и у меня все-таки медицина на первом месте. Я так не могу. И когда я считаю, что вот врач, он должен нести в народ информацию адекватную, объективную, которая подкреплена именно медицинскими знаниями, чтобы мы сами не обесценивали ту базу знаний, те умения, которые у нас есть. И благодаря Инстаграму, в общем-то, какие-то пациенты действительно вот так вот считают, что можно сделать абдоминопластику и через 3 дня на работу выйти. Ведь человек не сам себе такое придумал. Он посмотрел на красивые фотографии до-после и восторженные комментарии, и все. Поэтому Инстаграм очень сильно влияет, соцсети очень сильно влияют. И
опять же, принятие какое-то себя, то есть это все...
Тоже вот история.
Так,
мне подруга пишет, присылает фотку другой нашей общей подруги из Инстаграма, говорит: что ты ей делаешь? Посмотри, как она классно выглядит. Я говорю: я ей ничего не делаю. Это фильтры. Она: да?
Ой.
А так можно? Говорю: да, тебе тоже так можно. Это Инстаграм.
Или... Да, вот нужно обращать еще внимание, что в Инстаграме, там, в соцсетях это куча этих фильтров и так далее. То есть нужно не принимать все на веру, что это там действительно так человек выглядит.
Да, много вот таких вот каких-то уловочек. Да. Выбрать ракурс, выбрать освещение. Да, мы себя, безусловно, продаем. И я себя продаю, и у меня есть Инстаграм. Но как-то хочется вот этой пропорции, чтобы человек понимал. С одной стороны, человек не должен... слишком бояться каких-то негативных последствий, потому что, да, они есть, и человек должен понимать, что осложнения бывают. Но мне не хочется, чтобы риски, они останавливали человека перед тем, чтобы реально изменить свою жизнь. А жизнь меняется сама собой, не как самоцель, как мы говорили чуть раньше, а, ну вот, девушка себе увеличила грудь, все, у меня девчонки приходят, первое, что говорят: я себе выбрала, купила новое белье, я теперь могу носить платье с декольте. То есть вот мне пишет девчонка, уже проходит много лет, она мне присылает фотографию в новогоднем платье с декольте в обтяжку, она говорит: спасибо вам. Я раньше не могла этого надеть. Мы делали липосакцию так называемых ушей на бедрышках и увеличивали грудь. Все, человек себя видит совершенно по-другому, он не стесняется себя больше, и жизнь меняется. И поэтому, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не очень, но это наша ответственность врачей, когда мы выставляем посты в Инстаграме, чтобы информация была адекватная, а ответственность пациента тоже смотреть, что он читает, что он смотрит.
С обеих сторон должна быть ответственность, безусловно, и баланс. Спасибо вам большое, очень было интересно. На этом сегодня мы завершаем. Поговорили о пластической хирургии, о многих рабочих нюансах, о женщинах в этой отрасли. У нас в гостях была пластический хирург Мария Федоровна Бирюкова. Подкаст этого интервью будет доступен на нашем сайте. Меня зовут Юлия Янукович. Спасибо, что нас слушали, и хорошего вам дня.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.